When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ковыряю в носу, смотрю телек и, не знаю, курю по 40 стиков от Айкоса в день.
Один раз я накосячила очень сильно по отношению к ней, и я чувствовала себя сильно плохо.
Это было отвратительно в целом. Да, это было отвратительно. Я думала об этом 24/7.
Мне очень страшно от этого. Мне страшно вообще от разрывов, мне страшно от открытых разговоров.
Если ты хочешь с кем-то дружить, отправляй ему рилс.
Всем привет! Это подкаст «Что-то на взрослом», где мы разбираемся, как выжить, когда тебе чуть за 20, и все вокруг тебя горит, и ты горишь, и совершенно непонятно, что делать, и как выжить в мире, где есть счета и налоги, и как совместить со всем этим свои детские какие-то мечты и не предать их и себя. Меня зовут Аня Гетман, я блогер и писательница, я пишу сценарии и прозу, и пытаюсь, собственно, совместить все это со взрослой жизнью, поэтому для меня это очень насущный и острый вопрос. И сегодня у меня в гостях мой друг Миша Парфенов.
Всем привет, ребята!
Миша — блогер и известный в интернете дед. Об этом мы тоже сегодня поговорим.
Да, всем привет, ребята. Несмотря на то, что я дед, я тоже не знаю, как жить вообще после 20. Вот 20 исполнилось, и я все еще не знаю, кем я стану, когда вырасту. К слову, мне уже 26. Реально дед, разваливаюсь на части, но я вообще ничего не знаю о взрослой жизни. Взрослая жизнь — полная туфта пока что. Пока что вот так.
Собственно, Миша, мой давний друг, сегодня здесь, потому что поговорить мы хотим о дружбе. К дружбе после 20 у меня вопросов очень много, потому что в детском саду и в школе друзья заводились как-то сами собой, либо ко мне подходили. Я была очень стеснительная, я никогда этого не делала. Люди подходили ко мне во дворе и говорили: «Все, Аня, ты теперь наша подружка, ты пойдешь с нами». И я говорила: «Ну хорошо, ладно, да, давайте пойдем». Либо ко мне подсаживали кого-то в школе, и этот человек становился другом. А теперь механизм заведения друзей совершенно непонятен. Непонятно, можно ли вот так взять кого-то за руку и просто сказать: «Давай дружить». Нужно ли вообще это делать? В этом мы будем с Мишей разбираться. Миша, давай немножечко флешбеков и сами вспомним. Мы с тобой знаем друг друга лет, наверное, 5. Нет,
наверное,
поменьше.
Года 4. Да, года 4, я думаю.
Ты помнишь, как мы познакомились?
Ну, это было точно в Инстаграме. Сами события, предшествующие нашему знакомству, я, к сожалению, не помню, но я помню свои ощущения от тебя. То есть я думал: «Блин, она такая яркая, господи, какая классная, мы же два дебила, наверное, нам будет весело». И мы что-то там списывались, наверное, то ли по рекламе, то ли еще что-то. И в итоге начали общаться, что-то там в сторис друг у друга хихикать. И так все закрутилось, завертелось.
А еще у меня есть очень яркое впечатление о том, как я в ковидную весну или в ковидное лето ходила по Питеру и говорила, что очень хочу ромашек. И Миша, как идеальный мужчина, в тот же вечер курьером, находясь в Нижнем Новгороде, заказал мне в Петербурге ромашки. Они потом превратились в сухоцветы, а потом сгнили, в них завелись жуки, и у меня весь дом был
Боже,
в руках.
Боже, я был таким романтичным.
Прекрасное воспоминание.
Ты прекрасная хозяйка,
ты,
если
был,
у тебя дома...
Мужчина. Мужчина,
жуки
да.
Завелись.
Да такой же, как ты. Короче, на самом деле вот эта история о том, что вы отвечаете друг другу просто на сторис, следите за жизнью друг друга, постепенно в нее как-то въезжаете, да, ты в сторис видишь там партнера человека, какую-то его жизнь, его собаку, и ты становишься частью этого. Ну, это иллюзия, с одной стороны, но с другой стороны ты как будто правда становишься частью, как ты в этом участвуешь, как будто это новый дружеский Тиндер. У меня есть подружка прекрасная Маша, друзья Маша и Егор из Амстердама. В какой-то момент Маша написала мне: «Приезжай к нам в Амстердам». И я такая: «Окей». И все, что я знала о Маше, это что у нее цветные волосы, и она фотограф. А Егоре я вообще просто ничего не знала, кроме того, что он айтишник. И я приехала, и мы жили вместе 2 недели. Это были потрясные 2 недели. Мы очень хорошо дружим. Сейчас они вот приезжают ко мне в Стамбул скоро.
У меня типа сейчас есть несколько друзей, которые изначально вот просто мне отвечали на сторис. И у меня есть девочка, которая вообще первое сообщение, которое мне написала. Мы с ней дружим и даже работаем. Сейчас у нас есть общие проекты. А я был в Турции, жил когда... Она мне пишет: «Миш, у меня тут накрылся отпуск с парнем, но я очень хочу поехать, у меня есть билеты. Ты не против, если я у тебя поживу, когда приеду, типа пару недель?» И я сначала такой: «Чего?» А потом думаю: «Блин, у меня целая комната свободная, почему нет?» Там ей список вопросов какой-то написал, и в ее огромном ответе, рассказе о себе, единственное, что... Единственное, чего мне было достаточно, она написала: «Я на антидепрессантах». И я такой: «Все, окей, если человек дошел до психиатра, у него есть антидепрессанты, значит, он как минимум был в терапии». Вот. И она приехала, мы начали с ней общаться, и вот мы по сей день поддерживаем связь.
Я сейчас думаю о том, что мы с тобой звучим так, как будто бы мы вообще супер друзья, которые знают друг о друге все, все со свои по самые тайные секреты. И я действительно готова рассказать тебе все свои тайные секреты, но вообще-то до этого подкаста вживую мы разговаривали последний раз, я даже не вспомню, когда.
Я знаю, что это был Питер, но это было очень давно. Очень давно.
Ой, ну это в Питере вообще супер. Это вообще уже другая жизнь,
да,
была,
правда.
Другой мир. Ничего еще не было. При этом я могу назвать... То есть, когда я говорю «Миша, мой друг», каким-то людям, с которыми я обсуждаю тебя и поливаю тебя помоями с ними в приватных разговорах, я не преувеличиваю, я говорю это не от недостатка там какой-то лексики, которая у меня есть. Ну, действительно, если ты придешь ко мне и скажешь, что ты сбил лося, и тебе надо его куда-то прятать, то я помогу тебе прятать лося. Где эта грань между другом и... ну, каким-то приятелем или знакомым, вот эти твои люди из интернета, в какой момент ты начинаешь называть их друзьями?
Но смотри, у меня это работает так. У меня вот друзья — это вот для всех, да, у меня как бы все друзья, там, и с кем мы периодически общаемся, и с кем мы в постоянном контакте, и с кем мы там можем не видеться по 5 лет, потом встречаться. Короче, друзья. Типа, я и в сторис могу называть людей друзьями. Но есть отдельная категория людей, и я к этому пришел вот буквально год назад, с которыми я супер-супер близок. То есть я постоянно чем-то делюсь, там звоню, рассказываю какие-то свои вещи, получаю обратку, а я их просто называю клоузами.
Ну, получается, это то, что называют семьей многие, наверное, да? Нет такого ощущения?
Да, но тогда да. Вот то, что для меня клоузы, для тебя семья, да. А можно задать нескромный вопрос? Вот про семью и про дружбу и вообще. Вот ты недавно была замужем, и, насколько мне известно, да, но мы с тобой это обсуждали, вы разошлись. И вот муж был же для тебя семьей?
Ну да, был, да, сплыл.
А вот он, ну, перестал быть?
Я думала вот о том, что когда я перестала в романтическом смысле любить человека, я, наверное, ну, я же не перестаю вот это вот испытывать ощущение, что я готова подставить ему ладошки, там, помочь ему, подхватить его в какой-то сложный момент. Это не обрубается резко с обрубанием там какого-то сексуального влечения или чего-то такого. Поэтому если раньше я... Ну, у меня раньше странные были разрывы, такие с бросанием тарелок в стену, со скандалами, не всегда с моей стороны, но тем не менее. А этот был спокойным, и я готова была к тому, что мы скажем друг другу, слушай, мы больше не муж и жена, мы не парень и девушка, но мы типа семья, и мы готовы, ну, продолжать, если что, быть рядом друг с другом. Но... бывший мой муж, странно говорить, к этому оказался не готов. Я не знаю, может быть, он еще передумает и окажется. Мне жаль, мне грустно от этого. Но так бывает во взрослой жизни как раз, что люди не делают то, что ты хочешь, и не чувствуют то, чего ожидаешь от них ты. Вообще, я с возрастом понимаю, что мне хочется как раз постепенно строить вот такую... дружескую семью вокруг себя, хотя я всегда говорила в последние годы, что я волк-одиночка, мне вообще никто не нужен, но, не знаю, как будто бы с партнером намного выше шанс разосраться и вот так вот разойтись и больше никогда друг друга не видеть, а с друзьями никуда они от тебя не денутся. А есть чего-то, вот концепция твоя дружбы сегодняшней, то, чего ты ждешь, может быть, от друзей, близких?
Да, от близких, друзей, безусловной поддержки. Вот это для меня, на самом деле, наверное, самое важное в дружбе. Чтобы меня, безусловно, поддерживали во всей хуйне. Вот даже если я не прав 1000 раз, чтобы мне сказали «мы с тобой». Да, ты не прав, ты говно, но мы с тобой. Вот такая поддержка. Это, наверное, самое главное, что я еще жду. Я еще жду, чтобы на меня не обижались, когда я долго не отвечаю.
О, да, 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 я так и построила единственные свои вот эти близкие отношения с Тоней, когда поняла, что она, я 2 недели ее игнорирую, и она, ну, просто ей нормально с этим. Это вообще супер критерий.
И поэтому, короче, когда человек говорит, ну, не ответил, мне похер, я сам иногда не отвечаю, я такой, о, слава тебе, Господи, наверняка у нас все получится.
Я не могу объяснить, у меня очень плохо с отвечанием и неотвечанием. Я не могу объяснить, почему в некоторые моменты жизни я месяц не могу просто открыть диалоги, в которых, может быть, требуется там мой ответ «да» или «нет». У меня просто нет на это моральных сил. И поэтому, когда, например, ты не отвечаешь мне по полгода, я чувствую себя потрясающе.
Жиза,
я чувствую, жиза. У меня появляется столько вообще легитимизации, того, я думаю, вот я прямо сейчас кому-то не отвечаю так же, как Миша не отвечает мне. А я понимаю Мишу. Я принимаю его таким, значит, и меня кто-то тоже может принять,
да,
и понять.
Это самый кайф.
Я даже люблю, когда ты мне не отвечаешь. Вообще не отвечай мне никогда. Я, может быть, вот только на этом наша дружба и строится. Смотри, получается, что тебе нужна поддержка, и дружба для тебя сейчас в основном измеряется этим. Измеряется ли она количеством проведенного вместе времени?
Нет, вообще нет. Вообще вот, ну, от слова совсем. То есть, если мы когда-то уже провели много, ну, даже не много, а близко времени вместе, то как будто бы все, человек мой друг, и мне не нужно постоянно ощущать человека вот рядом. Я очень радуюсь, когда ко мне приезжают, я вообще безумно рад сам куда-то приехать, увидеться, куда-то вместе сходить. Это все классно, но... друг не становится для меня менее ценным от того, что его нет физически рядом.
Потому что все эти мемы о том, что в школе вы просто списались, через 15 минут оказались все вместе во дворе, а там в 25 лет вы по полгода, будучи лучшими друзьями, пытаетесь согласовать 1 час, проведенный вместе, это же правда. Ну, не знаю, в моем вот мире это правда. Вообще, все сейчас очень ценят свое время и все стремится к упрощению. Например, там, заказывать продукты, чтобы не ходить в магазин, не стоять в очередях, и вместо этого сходить в зал позаниматься спортом, или не убираться в квартире, и вместо этого вызвать клининг, чтобы не высматривать пятнышки на зеркалах, а вместо этого там, сходить на английский или погулять, чтобы проветрить голову и улучшить свое тупое ментальное здоровье. Ну, к слову, даже в плане здоровья для меня важно, чтобы то, чем я пользуюсь, было действенным, чтобы не тратить кучу времени на бесполезное лечение, не заниматься этим месяцами. Сейчас эта тема особенно актуальна, потому что заканчивается осень, начинается зима. Вместо банальных леденцов и спреев при боли в горле, например, я выбираю тонзилгон в форме капель для приема внутрь. Это удобно, мне не нужно париться, сколько часов после рассасывания таблетки я не могу есть или пить. Тонзилгон сразу воздействует на причину боли в горле, на воспаление, поэтому подходит для тех, кто хочет лечиться, а не просто уменьшать симптомы. При этом мне не нужно делать какие-то дурацкие действия, как в детстве, разводить лекарства в теплой воде, 10 минут стоять, полоскать горло, потом мыть эту чашку, из которой я полоскала, повторять все это по несколько раз в день. Плюс тонзилгон обладает комплексным действием, противовоспалительное, антисептическое, иммуномодулирующее и подходит для профилактики осложнений при ОРВИ. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, так как имеются противопоказания. И поэтому, когда у меня куча-куча дел, когда у меня забитый график, типа вот это выделить в своем графике время на встречу с друзьями для меня практически невозможно, потому что это просто забить в себя последний гвоздь. Ну, то есть это высосет из меня последнюю каплю сил. Восстанавливаюсь именно вот энергетически, я только одна.
Очень понимаю, о чем ты говоришь. Это прям жизненно, все 100%.
И это вот вопрос, который я хотела тебе задать про расстояние. У тебя наверняка сейчас все-таки большинство друзей не то что в других городах, а в других странах.
Да, да, так и есть.
Как вы поддерживаете дружбу? Вы созваниваетесь? У вас есть какие-то пятничные зумы?
Я ненавижу созваниваться. Нет, нет, я ненавижу созваниваться. Вот это вот. Давай созвонимся завтра в 6 часов вечера. Ты должен под это выделить время, что-то там, не знаю, заложить там 2 часа, чтобы обсудить все новости. Боже упаси.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
В этом плане я социофоб лютый. Мне прикольно вот один раз сесть, я не знаю, там в переписке вот ночью, так заболтаться, чтобы всем вообще поделиться. И если вот мы не можем в переписке передать все эмоции или там настолько много, созвониться, это бывает там раз в полгода, вот выложить все, то там раз в неделю я точно общаюсь со всеми своими клоузами, вот со всеми близкими там, мы раз в неделю чем-то там обменяемся. Плюс сторис, да, ответы на сторис — это вообще перманентно.
Ну и еще, знаешь, я сейчас подумала, большой канал поддержания дружбное расстояние, я не знаю, как у тебя, это рилсы, отправленные в директ.
Да, 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 это жизнь, ну типа вообще. Ну типа ты отправляешь рилсы, и там либо тебе отвечают рилсами, либо вы как-то там общаетесь, либо ты напоминаешь, типа, ты не посмотрел мои рилсы, сука. И это тоже как-то стимулирует общение, что ли, вот поддержание его. Слушай, а вот тебе и способ завести дружбу во взрослом возрасте, да? Если ты хочешь с кем-то дружить, отправляй ему рилс.
Да, да, я так делаю. Ну, и писать «это ты». И постепенно, чтобы рилсы с подписью «это ты» становились все грязнее и грязнее, и хуже и хуже.
Да, да.
И так ваша дружба будет расти. Нет вообще ощущения, что чем ближе отношения, тем менее умными в них интеллектуальными становятся разговоры.
Потому что можно быть собой. Нет такого ощущения.
А ты, который ты, это тупой ты.
Да, 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 который... я ковыряю в носу, смотрю телек и, не знаю, курю по 40 стиков от Айкоса в день. И листаю сторис и рилсы. Да, ну типа я такой настоящий. Вот, а то, что я там умные вещи какие-то иногда выдаю, это же, ну, все маска.
Да, да. И у нас, ну, конечно, бывают у меня с близкими друзьями какие-то моменты просветления, когда мы начинаем обсуждать там Сартра, жизнь его с Бувуар, что такое любовь, должен ли Тарковский был жечь корову. Но это все 2% в разговорах о говне и жизни. И иногда стоящим между ними знаки равно. Ты сказал, что в детстве было проще. С этих простых времен Остались ли у тебя какие-то связи, какие-то друзья детства?
Мы общались какое-то время, мы, естественно, поддерживали связь, там были подписаны друг на друга, что-то там отвечали, хихикали, но постепенно вот это вот все угасло. Но у меня есть друзья, которые как раз-таки не из школы, а с конюшни. Я с детства занимался на конюшне, прям до 18 лет. И вот это вот тот интерес, который нас объединял с друзьями, вот которые там. И мы примерно ровесниками были, да, и несмотря на то, что мы не учились вместе, не ходили в школу, вот у меня есть два близких человека, которые по сей день мне остаются такими же людьми. А у тебя?
У меня нет друзей со школы, у меня нет друзей из садика, все мои друзья, вообще у меня не было друзей долгое время, вот между школой и там позапрошлым годом, наверное, позапрошлым. И потом я постепенно начала выходить из леса и позволять людям смотреть себе в лицо. И они, ну так в моей жизни появилась Тоня, и когда она появилась, я поняла, что в целом я способна на дружбу, хотя я думала иначе, и что мне нужны друзья. У меня есть желание такого общения.
А вот Тоня для тебя тот самый человек, с которым ты впервые открылась, можно сказать, да? Вот типа проговорили самое такое сокровенное. Так это случилось?
Мне было плохо, и я написала в сторис, что я хочу в горы, что я никогда не была в походе в горах. И мне написала Тоня: я живу в Майкопе, приезжай в Адыгею. И мне настолько было плохо, что я просто такая: ладно, окей, незнакомая девочка из интернета, я поеду к тебе в Адыгею. И я приехала, я спала у нее в доме. В первую ночь, это была первая в жизни наша встреча, я читала ей вслух «Кишки Паланика», я прочитала их ей полностью. Потом Тоня сказала, что у нее практически была паническая атака в ту ночь. И мы провели 2 дня, мы ездили... Ну, это Адыгея, поэтому мы сразу же... Я познакомилась с ее семьей, с семьей ее бывшего. Мы ездили по домам, по каким-то бабушкам, что-то ели, нас все кормили. И через 3 дня я уехала, и я ехала в электричке до Сочи. И думала, блин, вот я сейчас, ну, напишу ей, типа, что-нибудь, просто какой-то прикол, чтобы проверить, она мне ответит на отвали или нормально. И если она ответит мне на отвали, то мне будет очень грустно, потому что я хотела бы с ней дальше общаться. И вот это чувство «я хотела бы с ней дальше общаться», которое не завязано ни на чем романтическом, для меня было очень новым. Очень новым. И она мне ответила на свою беду. И вот так мы и не... Сейчас вот она приедет через 2 недели сюда ко мне. У нас с ней, конечно, есть, да, общие интересы, но вообще-то, когда ты сказал про общие интересы и про коней, вот эта дружба, которая завязалась на конях, она же не продолжает на них держаться. Вы уже выросли, вы изменились.
Ну, нет, конечно. Но там же было сильно больше, чем 2 человека в моем окружении. Но у нас же остались... Из-за того, что мы формировались... рядом, наверное, у нас были какие-то близкие ценности. Ну, не знаю, у меня со школьными друзьями такого не произошло. Но произошло вот с конюшенными друзьями. Из-за того, что мы близкие по ценностям, соответственно, нам есть что разделить, там, я не знаю, проблематику, разные боли, порадоваться друг за другом. То есть мы живем в одном контексте условно, да, и поэтому мы до сих пор общаемся. А вот если вспоминать моих школьных друзей, или, не дай бог, там зайти на страницы в Инстаграме их, это же, ну, совершенно другая жизнь, это совершенно другой контекст, и я понимаю, почему мы перестали общаться. Для меня это все, ну, закономерно. Ну, мы просто разные. Никто не хуже, никто не лучше. Просто это все по-разному.
Ну, у тебя с ней просто, получается, сошло на нет общение. А были у тебя какие-то разрывы? Прям вот такие, знаешь, как ты расстаешься с человеком романтическим, но с друзьями.
К сожалению, да. И это совсем вот недавно произошло, этим летом. И вот это, ну, прям проговоренный разрыв от обиды друг на друга, от всякой невысказанной фигни. И вот когда высказали и поделились... Договорились, что будем высказываться по факту, и как бы... как это объяснить? Ну, типа, давай, чтобы больше такого не повторялось, ну, вот разговор заканчивается вот этим, да? Чтобы больше такого не повторялось, мы будем сразу, если что-то не устраивать, говорить по факту. И как бы мозгом ты это понимаешь, а ощущениями ты уже не можешь доверять. Ну, потому что ну, там много было всякой фигни, сопутствующей, можно сказать так. Это было отвратительно в целом. Да, это было отвратительно. Я думала об этом 24/7. У меня просто вот из головы не выходило. Вот, ну, типа случившееся, там я перебирал в голове разговоры, я не знаю, там, рефлексировал на тему того, где я там людям насолил, навредил или недосказал, где мне. И вот, ну, вот эти вот общие обиды какие-то, они вот принесли тот вывод, который принесли. Да, наверное, это похоже с расставанием. Вот ты сейчас сказала такую аналогию. Мне кажется, что да, люди испытывают похожее, когда расстаются. Да, ну, вообще, да, это и есть расставание. По факту они же тебе близкие люди. С другой стороны, мне сейчас важно сохранить свое прежнее отношение к другим своим друзьям. Потому что после этого расставания ты невольно думаешь, а вдруг у меня вот там с Ирой так же произойдет? Или там, я не знаю, с Аней Пипой? И ты такой, типа, а может быть, мне не стоит с ними так сближаться, чтобы меня потом не ранили? И вот, ну, главное вот это вот из головы выбросить, чтобы не потерять этих людей и не разорвать эту дистанцию. Потому что, ну, вот этот травмирующий опыт, он создает вот такую вот реальность, где ты не подпускаешь никого к себе, себя никому не доверяешь, и вот это вот все. А скажи, пожалуйста, а у тебя был какой-то, может быть, в детстве негативный опыт, из-за которого у тебя длительное время не было тесных связей? Может быть, я не знаю, там, в школе или в садике.
Я созависимый человек. Я приклеиваюсь, всю жизнь приклеивалась вот к одному человеку, неважно, сначала там это были подружки, потом это были какие-то мальчики, и мне казалось, что все теперь этот человек — это все, что мне нужно, это все, с кем мне нужно общаться. Поэтому, когда там мне было 8, и моя лучшая подружка там с 9 этажа общалась с кем-то еще во дворе, я видела один раз, что она не позвала меня гулять и пошла гулять с ними, это была для меня огромная трагедия, потому что я, как бы в моем мире не существовало никого, кроме нее. И не было у меня вообще никакого желания ни с кем больше общаться, ни с кем больше гулять. И это, не знаю, почему, откуда вот это во мне, видишь, оно с раннего, с очень-очень раннего возраста, чуть ли не с детского сада. И, то есть я не могу сказать, что это результат какой-то там травмы в пубертате. Да нет, я уже зашла с этим в пубертат, я уже зашла с полной готовностью приклеиться к какому-то мужику и ходить за ним хвостом, что я, собственно, успешно и делала, и из-за чего у меня и не складывалась никакая дружба. Вот, и, ну, очень, как бы, у меня долго были, вот там, лет до 20 точно, у меня было какое-то окружение, типа, приятелей, и это были всегда друзья моего партнера, которых я считала своими друзьями, но при этом это не, они не были моими друзьями, естественно, потому что, ну, ваши отношения заканчиваются, когда заканчиваются отношения с партнером. То есть вы расстаетесь, все, ты с его компанией больше... Вы не видите друг друга. Ну, это правильно, мне кажется. Не знаю, у меня еще не было такого, наверное, прямо разрыва. Мне очень страшно от этого. Мне страшно вообще от разрывов, мне страшно от открытых разговоров. И тоже вот я поняла, что одновременно со сближением и с увеличением вот этого пространства, которое вы шерите, увеличивается. И вот, ну, мы не можем с тобой посраться, потому что мы разговариваем раз в полгода.
Реально.
И нам не о чем. У меня нет к тебе претензий, но у меня просто нет повода. Возможно, они бы у меня были, если бы сейчас я у тебя поселилась. Наверняка.
Ну, естественно, это же тесность связи. Если бы мы тесно существовали рядом друг с другом, у нас там были какие-то общие дела, у нас бы были и поводы для срача. А так...
Ну, вот Эстонии у нас впервые... Ну, у нас возникали несколько раз ситуации. Там один раз я накосячила очень сильно по отношению к ней, и я чувствовала себя сильно плохо, и оказалось, что... Короче, я как-то вот только к 25 сейчас открываю для себя мир неромантических отношений. И выясняю, что он тоже сложный, что он тоже про разговоры, про встречи, про разрывы. То есть, что он тоже такой многогранный, а не просто это люди, с которыми вы там встречаетесь. В общем, получается... что дружба во взрослом возрасте — это, во-первых, не обязательно проведенное вместе время. Вы можете не общаться по полгода. Это поддержка такая на семейном уровне, когда речь идет про близких друзей, когда тебя принимают безусловно, а не за какие-то твои качества. не за то, что ты яркий, прикольный и прошел курс сомелье. И все. И чтобы найти друзей, нужно чем-то увлечься. Вообще распознать свои ценности.
И не обязательно друзья с детства и на всю жизнь. Можно искать друзей во взрослом возрасте, прости господи. Кто бы подумал, что мы будем говорить через 2 года или сколько там, во взрослом возрасте. И это все реально. Ну, типа, не нужно заморачиваться, что вот мы мало общаемся или мы знаем друг друга только год. Мне кажется, зная друг друга год, можно стать настолько близкими. Просто вообще.
Да, конечно. Конечно. Мы с Тони как раз за год сблизились. Не, я очень быстро. Я как собака привязчивая. Какой? Мне 2 недели хватит, чтобы вообще возложить все свои надежды в мире на человека. Получается, что самый такой верный, простой, наверное, приятный путь — это, правда, заходить в поиск друзей через интересы и вытаскивать себя все-таки, несмотря на то, что мы с тобой оба пришли, что все наши друзья сейчас из интернета. Получается, если ты целенаправленно хочешь найти друзей, нужно как-то себя выводить куда. Хотя это же может быть и онлайн мероприятия какие-то. Я, например, вот веду писательские мастерские, и я знаю, что у меня многие девчонки, познакомившись на моей мастерской, становятся подружками и продолжают интернет-дружбу дальше.
Слушай, я когда-то в карантин собирал... в «Мафию» мы играли, короче, в онлайн-мафию. И прикинь, до сих пор оттуда 5 человек, группка, общаются между собой и пишут мне периодически, типа, спасибо, что ты нас познакомил, и типа они стали супер близкими друзьями, они там встречались в офлайне, куда они только не ходили.
Пути дружбы неисповедимы, вот так получается, и нужно создавать себе больше каких-то точек взаимодействия с миром, чтобы в них появлялась возможность найти друзей. Я рада, Миша, что ты... Да, я рада, что ты есть в моей жизни. Даже в таком ненавязчивом... Особенно в таком ненавязчивом формате.
Да, это абсолютно взаимно и классно, что мы можем друг другу не отвечать месяцами, годами. Ну, короче, долго. И все равно общаться на том же вайбе, на котором общались всегда.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.